Мы продолжаем серию, которая называется «Покаяние». Мы подошли к третьему уроку, он называется «Я есть сущий». Сегодня мы будем дальше рассматривать мысль о покаянии. Мы уже говорили о ложном и истинном покаянии. Мы говорили о кресте. Мы показали, что о кресте нужно проповедовать так, каков он есть, прежде чем люди столкнутся с тем, чем на самом деле грех является для Бога. Пока мы не будем испытывать те же чувства по отношению к греху, что и Бог, мы не можем поистине покаяться. Сегодня мы обратимся к мысли «Я есть сущий». Читаем из Исхода, глава 3, стих 14. У Бога нет начала. Когда мы думаем о чем-то, что имеет происхождение, уж, конечно, мы не думаем о Боге. Ничто не может зародиться само собой отдельно от Бога. Для человеческого разума, который был сотворен, то, что не сотворено, вызывает понятное беспокойство. Мы не чувствуем себя комфортно в присутствии того, кто всецело находится за пределами нашего привычного знания. Мы склонны проявлять беспокойство, думая о том, кто не подотчетен нам за свое существование, кто не ответственен ни перед кем. Философия и наука не всегда дружелюбно относились к Богу, потому что они посвятили себя задаче отвечать за все существующее в мире и проявляют нетерпение, если что-либо отказывается отчитаться перед ними за себя. Философ и ученый признают, что многого не знают. Но когда речь идет о том, чтобы признать существование того, что они никогда не смогут познать, это совсем другое дело. Высшая форма знания заключается в том, чтобы признать, что существуют вещи, которые мы не можем познать. Признать, что есть некто за пределами нашего понимания, кто не подчиняется нашему мышлению, требует большого смирения. Большего, чем имеет большинство из нас. Мы решаем эту проблему, снижая Бога до нашего уровня. Или, по крайней мере, до уровня, где мы можем управлять им. Одна из величайших трагедий 20 века состоит в том, что миллионы людей, которые принадлежат к церкви, регулярно ходят на служение, не задумываясь всерьез о существовании Бога. Лишь немногие в своем сердце с благоговейным страхом взирают на то, что Бог «Я есть». Такие мысли слишком болезненны. Мы предпочитаем сосредотачиваться на собственном благополучии, на том, как улучшить свой собственный имидж. Некоторые могут спросить, какое влияние это может оказать на мою жизнь? Ответ таков. Мы являемся творением Божьих рук. И из этого следует, что все наши проблемы и их решения теологические. Ответ на каждую проблему человека заключается в познании Бога. Общее знание о том, что же это за Бог, который управляет Вселенной, является абсолютной необходимостью для здравого философского взгляда на жизнь. Человек является сотворенным существом, который ничем не обладает, но во всем зависим от того, кто сотворил его. Ибо мы им живем, написано, и движемся, и существуем. Факт существования Бога необходим для факта существования человека. Если Бога нет, у человека тогда нет основания для существования. Бог все, человек ничто. Это основное положение христианской веры и поклонения. Возможность святости или греха находится в полной зависимости человека от созидательной воли Бога. Одним из признаков Божьего образа в человеке является его способность делать нравственный выбор. Учение христианства говорит о том, что человек выбрал независимость от Бога и подтвердил свой выбор через непослушание Божьему повелению. В этом акте непослушания Бог был отвержен как основание существования. И человек был предоставлен самому себе. В тот момент собственное «я», а не Бог, стало центром мира человека. Нельзя более ясно заявить о себе, чем словами «Я есть сущий». Все, чем является Бог, изложено в этом безоговорочном провозглашении независимого существования. В Боге собственное «я» — это не грех, но сумма всей возможной благости, святости и истины. С другой стороны, естественный человек является грешником, потому что он противопоставляет свою индивидуальность индивидуальности Бога. Человек может охотно принять Божий суверенитет во всем остальном, но в собственной жизни может его отвергнуть. Собственное «я» становится для человека Богом, и в этом он подсознательно подражает Люциферу. Это «я» настолько неуловимо, что едва ли кто осознает его присутствие. Человек не осознает, что он мятежник, потому что он рождается таковым. Он готов отдать самого себя, иногда даже пожертвовать собой ради желанной цели. Но свергнуть себя с престола, о, это совсем другой вопрос. Не имеет значения, как далеко вниз он может соскользнуть по социальной шкале. В собственных глазах он еще остается царем на престоле. Эгоизм и беззаконие – это взаимозаменяемые термины. Грех может проявляться по-разному, но его сущность всегда одна. Нравственное существо, созданное для поклонения пред престолом Бога, восседает на престоле собственной индивидуальности, заявляя «Я есть». Это грех в его концентрированной форме. И все же, так как это естественно для человека, все выглядит как бы неплохо. Только когда Слово Божье ставит человека перед Всевышним, без охраняющего щита невежества, до сознания доходит эта страшная истина. На языке евангелизма человек, который встретился с присутствием всемогущего Бога, находится под обличением. Христос выразил это такими словами. «И когда Он придет, то обличит мир о грехе, праведности и суде». Иоанна 16:8. Эти слова подтвердились в день Пятидесятницы. Когда они услышали слово, они умилились сердцем и сказали, что нам делать? Что нам делать? Это крик из глубины сердца каждого человека, который неожиданно осознает, что он захватчик, восседающий на украденном престоле. Как бы болезненно это ни было, именно это пронзительное нравственное смятение приводит человека к истинному покаянию. Именно это производит здравого христианина после того, как покаявшийся был сброшен с престола и обрел мир и прощение. Кто-то сказал, чистота сердца в том, чтобы желать только одного. Также и мы можем сказать, сущность греха в том, чтобы желать только одного. Противопоставить нашу волю и воле Бога означает свергнуть Бога с престола и сделать себя главным в маленьком царстве человеческой души. Это грех у самого его нечестивого корня. Грехи могут умножаться, но все они представляют собой одно целое. Грехи существуют, потому что существует грех. Это логические обоснования доктрины о греховности от природы, которая подвергается сильной клевете. Учение о греховности от природы полагает, что не раскаявшийся человек не может не грешить. А его добрые дела совсем не хороши. Бог отвергает его лучшие религиозные дела точно так же, как он отверг жертвоприношение Каина. Только когда он возвратит Богу украденный престол, его дела становятся приемлемы для Бога. Борьба христианина за то, чтобы быть хорошим, в то время как еще остается наклонность к самоутверждению. И пока внутри него еще жив своего рода подсознательный нравственный рефлекс. Очень живо описано Павлом в послании к римлянам. Свидетельство Павла совпадает с учением всех пророков. «Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу». Это Исаия 53:6. Нет более точного описания греха. Святые всех веков свидетельствуют о том, что внутренний принцип собственного «я», являющийся основой поведения человека, обращает во зло все, что делает человек. Чтобы до конца спасти нас, Христос должен повернуть склонности нашей природы в противоположном направлении. Он должен насадить внутри нас новый принцип, чтобы наше последующее поведение исходило из желания воздать честь и хвалу Богу. Старое «я» должно умереть, и единственное средство для его умерщвления – это крест.